Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать 9 главу этого Евангелия, которая начинается словами: «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». До этого мы читали о том, как жители Гадаринской страны не приняли Христа, потому что у них погибло множество свиней, и они думали о своем бизнесе больше, чем о возможном спасении. Христос возвращается в свой город, имеется в виду Назарет, где он провел детство. А некоторые истолкователи называют Капернаум. Там тоже длительное время Христос жил в этом городе. И далее описывается: «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот здесь мы видим, как по вере этих людей исцеляется человек, который, похоже, был расслаблен не только телом, но и душою. Это опять создается некий такой прецедент, предлагается нашему вниманию, когда по вере одних людей другие люди получают особое Божие благословение. Об этом очень важно помнить, когда мы выбираем крестных для наших детей, чтобы они были действительно верующими, эти крестные, и могли бы принести благословение нашим чадам. При сём, читаем далее, некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Вот здесь мы видим, что Христос точно Бог, потому что Он видит помышления их сердец. А в Писании говорится о том, что распознать, что в человеке, в его душе, может сам человек, дух человеческий и дух Божий. Даже дьявол не может проникнуть в наши мысли. А Христос, который здесь видит помышления их сердец, Он им так и говорит: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Он показывает, что Он не только истинный человек, но и истинный Бог. «Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий, но Он же и Сын Божий, имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам». А действительно, разве человеки имеют эту власть от Бога прощать грехи? Да, когда Господь наш Иисус Христос по воскресении из мертвых явился ученикам накануне своего вознесения на небо, Он, готовясь покинуть этот мир, эту уникальную, поистине божественную власть прощать грехи оставляет на земле. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Он приветствует учеников словами: «Мир вам», сказав это, дунул на них и сказал: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И мы, священники Церкви Божией, снимаем грехи с других людей, отпускаем их, их грехи, не силой своего благочестия, но в силу того поручения, которое Христос божественной властью дает служителям Церкви. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. И мы должны прославлять Бога и благодарить Его, что в таинствах Церкви, среди таинств Церкви мы имеем и таинство примирения, то есть таинство исповеди, благодаря которому мы можем иметь мир с Богом. И в 16 главе Евангелия от Матфея Христос говорит, что свяжешь на земле, будет связано на небе, что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Эти слова обращены были к апостолу Петру, а в 18 главе он подтверждает, что этой властью обладают и другие апостолы, когда говорит нечто подобное, что свяжете на земле, уже во множественном числе, то будет связано на небесах, что разрешите, то есть вы на земле, будет разрешено на небесах. И далее рассказывается об обращении мытаря Матфея, того самого мытаря Матфея, который является автором этого Евангелия, который мы изучаем. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлины по имени Матфей, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Надо сказать, что только евангелист Матфей говорит о себе как о мытаре. А другие евангелисты, когда описывают события, связанные с Матфеем, они не говорят «мытарь Матфей», они говорят «Левий Матфей», с уважением вспоминая о его левитском происхождении. Потому что тогда быть мытарем означало быть коллаборационистом, потому что мытари собирали подати не только на Иерусалимский храм, но и на римских оккупантов. Христос призывает этого мытаря, тот бросает свои деньги, оставляет свое ремесло и идет за Христом и становится одним из его апостолов. И далее как бы объясняется, почему такое может произойти. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегали с ним и с учениками его, потому что они узнали об обращении мытаря Матфея. Что значит «возлегали»? Тогда не было столов, не было стульев на востоке иудейском. В те времена люди стелили ковры, были такие подушки, пуфики, на которые они облокачивались. Собственно говоря, так же было и на Тайной вечере. «Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“» Наверное, каждый миссионер сталкивается с такой ревностью некоторых псевдоправославных, которые заражены вот этим фарисейским брезгливым отношением к чужим. «Зачем ты пошел к этим кришнаитам?» могут сказать православному миссионеру. «Зачем ты встречался с этим баптистом? Зачем ты разговаривал с этим пятидесятником? Зачем ты вообще имеешь какие-то отношения с этими людьми?» У них были галахические принципы у иудеев того времени, и один из них гласил, что иудеи с самарянами не сообщаются, а тем более с мытарями, коллаборационистами, предателями, с грешниками. Но Сын Божий пришел в этот мир спасать именно таких людей. Иисус же, услышав это, то, что фарисеи говорили ученикам, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками, Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. «Пойдите, научите, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Действительно, в своем первом пришествии Христос является в этот мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасать мир. Но в своем втором пришествии он действительно явится как судья, который воссядет на престоле, и ангелы отделят злых от добрых и поставят одних справа от него, как верных овец, а других слева от него в день суда, как строптивых козлищ. Но в первом пришествии он приходит ко всем, он и призывает всех ко спасению словами «Придите ко мне все». И далее тема о посте. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, ученики Иоанновы, то есть ученики Иоанна Крестителя, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Когда православный христианин не может поститься? Когда Пасха, когда царские врата раскрываются, и мы все в состоянии радости общения с Господом. И, конечно, когда Христос был вместе с ними, это была их Пасха, это было их апостолов духовное ликование и торжество. Праздников праздник был для них каждый день общения с самим Богословом Христом Иисусом, Божественным Логосом. Но придут дни, когда отнимется у них жених. Сначала он был отнят от собрания апостолов на мучения, на страдания. Потом, когда происходит его вознесение на небо, и апостолы наблюдали, как облако взяло его из вида, с этого момента история церкви становится историей ожидания, и с этого момента мы все постимся, приготовляя свою душу в посте и молитве к встрече с Господом. Но когда особо праздничные дни, особенно пасхальные дни, ни один православный, конечно, уже пост не соблюдает, как бы Христос чудом своего воскресения опять возвращается к нам. Далее Христос как бы показывает нравственное состояние вот тех людей, которые все время придирались к Нему. То им казалось, Он не с теми общается людьми, то им казалось, что Он не так строго воспитывает апостолов. Христос говорит, «И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое». О чем это? О том, что когда мы приходим к Иисусу Христу, все свои предубеждения, связанные с прежней жизнью, мы должны оставлять за своими плечами. Как апостол Павел, который когда-то был очень ревностным иудеем, он потом писал, что ради преимущества, то есть ради превосходства во Христе, он все почел за сор, за мусор. Отказался от всего своего прошлого, чтобы без всяких предубеждений прийти ко Христу и последовать за Ним. И далее рассказывается о воскрешении дочери Иаира и исцелении женщины, страдавшей кровотечением. «Когда он говорил им сие, то есть притчу о старом и новом. «Подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“. И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его». Этот человек был начальник синагоги, он принадлежал к иудейскому эстаблишменту, но вот у него была проблема с дочерью. И Христос идет в дом Иаира, начальника синагоги, но что происходит по дороге? И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. А почему Матфей не написал, что она просто прикоснулась к нему? Чему нас может научить вот эта деталь, что она прикоснулась к краю одежды его? Где вообще в Библии говорится о том, какой был край одежды? Об этом говорится в Пятикнижии Моисея. А Христос прямо говорит о себе: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить». А в законе Моисеевом сказано, что все мужчины должны иметь на краях своих одежд кисти, то, что у иудеев называется цицит. Это белые нити, которые должны были напоминать иудею о заповедях Бога, которые он должен соблюдать. И в эти нити обязательно вшивали голубую нить, которая должна была свидетельствовать о небесном происхождении всех этих заповедей. Эта женщина касается ритуальной части одежды Христа, цицит. А эти заповеди учат, что если женщина имеет осквернение, в кровотечие, она не может касаться другого человека. Она вообще должна выдерживать карантин, сидеть дома, никуда не ходить. Но эта женщина устала. У ней было не цикличное выделение крови. Она 12 лет страдала от этого состояния. И в Евангелии от Луки сказано, что она издержала много из имения своего, обращаясь к разным врачам, и никто ей не помог. И, казалось бы, хотя по закону Божию она не имела права вообще прикоснуться к человеку, тем более к цицит, она это делает, потому что измученная некой безысходностью, когда закон Божий обвиняет ее, она прибегает к божественной благодати. Как сказано в Евангелии от Иоанна, закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. «Прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе», то есть она прикасалась с определенным намерением, «если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что она, может быть, догадывалась, почему вот Господь послал ей такое наказание. Но Христос, Иисус из Назарета, это праведник, который исполняет закон. И она думала: я только прикоснусь к его одежде, и я как бы приобщусь к его праведности, и исцеление может войти в мою жизнь. Она имела подобное рассуждение. «Выздоровею», говорит она, прикасаясь. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Она действует не по закону, она действует по вере, и по вере же она получает всецелое исцеление. И та болезнь, с которой она не могла справиться в течение 12 лет, оставляет ее. Теперь она может с другими женщинами приходить в Иерусалимский храм, заходить в синагоги, чтобы там слушать чтение закона Божия, пение псалмов и жить полноценной религиозной жизнью. Прикоснуться к Иисусу может и каждый из нас, если проявит веру и с молитвой обратиться к Господу, который силен очистить нас от всякой греховной скверны, проказы и нечистоты. Женщина с того часа стала здорова. И далее. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ смятение, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним». Что это были за свирельщики? Что это за смятение было? Это были профессиональные плакальщики, плакальщики и плакальщицы, и свирельщики, которые играли грустные мелодии, а плакальщицы и плакальщики, они на себе могли волосы рвать, это такой ритуал был, им за это доплачивали. А когда Христос говорит: «Она не умерла, она спит», они начали смеяться, как быстро их лицемерный плач, ритуальный плач сменяется хохотом. Но Господь говорит, чтобы их выслали. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее, эту девицу, за руку, и девица встала. Христос произносит слова, у других евангелистов это говорится: «Тебе, говорю, девица, встань». Он действует как Бог, проявив сострадание, как человек, который услышал о проблемах этой семьи. Вот в нем истинное человечество, истинное божество, они проявляются иногда даже в единодушии, когда божественная любовь изливается в согласии с его человеческими чувствами. Например, мы знаем, что когда он узнал о том, что Лазарь умер, он даже заплакал, хотя он знал, что он силен воскресить его. Поистине, чтение Евангелия – это то, что дает нам познание о Христе. А познание о Христе меняет нашу жизнь, потому что смысл спасения в православном понимании – это уподобление Христу. Ибо когда нас крестят, а Церковь провозглашает: «Во Христа крестившийся, во Христа облекитесь». Разнесся слух о сём, то есть об исцелении этой девицы, по всей земле той. Далее, когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Почему они так кричали? «Ишуа бен Давид», «Ишуа бен Давид», «Иисус, сын Давидов». В народе ходила молва, что Иисус из Назарета, да, он из семьи плотника Иосифа, но они древнего царского происхождения. И тем более, что все евреи ожидали Мессию Христа именно из дома царя Давида. Также будут приветствовать Христа, когда он будет входить в Иерусалим, сидя на осляте. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, которые всю дорогу кричали, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Сразу возникает вопрос, а почему Христос не сразу исцелил их, когда они по улице шли и кричали: «Иешуа бен Давид, Иешуа бен Давид, Иисус сын Давидов, помилуй нас». Христос не творит чудесных действий на показ. Он не ищет человеческой славы. Все, что он делает во имя Отца Своего. Он и пришел в этот мир во имя Отца Своего Небесного, научая и нас самих все доброе, что мы делаем, делать во имя Божие. И когда эти слепые исповедуют, что они верят, «Ей, Господи!» отвечают они на его вопрошание: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Далее, тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не знал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Почему Христос проявляет строгость, запрещая им об этом рассказывать? По той же причине он ищет славы только для Отца Небесного. И далее, Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого, то есть не просто немой, еще и бесноватый. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. Собственно говоря, в духовном смысле немой – это тот, кто не молится. Почему? Потому что бес неверия, бес атеизма пребывает в его сердце. А когда Господь Христос силой благодати этого беса неверия изгоняет из сердца человека, человек перестает быть немым и начинает говорить пред Богом, петь пред Богом, восхваляя Его в словах молитвы. И народ удивился, говоря, никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силой князя бесовского. Вот эти бесконечные придирки ко Христу, которые мы видим только вот в этой главе, это та реальность, в которой живет каждый христианин. Ибо в Писании сказано, желающие жить благочестиво будут гонимы. Слышите, братья и сестры, не живущие благочестиво, а желающие жить благочестиво будут гонимы. А если будут жить благочестиво, могут и убить. И далее мы читаем. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия». Проповедь о Евангелии Царствия – это проповедь о том, что принципы теократии однажды воцарятся на земле так же, как они воцарились на небесах, когда мятежные ангелы были сброшены в пространство между небом и землею, и принципы теократии всецело завладели небом. Главная тема всех притч Христа – это именно теократическое царство Бога. «Проповедуя Евангелие Царствия, ходил Христос, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть он врачует и души, и телеса. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало, и так молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Действительно, и в современных обстоятельствах нашей Родины жатвы-то много, людей, ищущих смысла жизни, много, но мало пастырей, которые могут проповедовать не свои какие-то философские измышления, а именно от Слова Божия нести людям наставления. Мы займемся изучением 10 главы этого Евангелия, которая начинается словами «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Выше мы прочитали на прошлой беседе, когда Христос сказал, увидев множество народа, которые шли за Ним, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей своих на жатву свою. И вот здесь Христос призывает на эту жатву своих учеников. Далее перечисляются их имена. «12 же апостолов, пишет евангелист Матфей, имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Юда Искариот, который и предал его». И далее. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Казалось бы, нечто неожиданное для христианского уха, Христос говорит, что на путь к язычникам не ходите. В города самарянские не заходите, а проповедуйте только евреям, погибшим овцам дома Израилева. Почему? Потому что в своем первом пришествии Христос пришел для того, чтобы исполнить древние обетования, которые были даны еще патриархам и пророкам, царям еврейского народа о том, что Мессия будет послан к ним. И как сказано в этом же Евангелии от Матфея, в первых главах, пришел к своим, свои не приняли. То есть сначала надо проповедовать своим, потом надо проповедовать чужим. В нашей ситуации, применение к нам, погибшие овцы дома Израилевых, которым мы должны проповедовать прежде всего, это крещенные в православии люди, но не воцерковленные и даже не оглашенные. То есть прежде чем ехать там китайцев спасать, там корейцев спасать, мы должны обратить внимание на свое российское народное население. Эти люди, хотя и крещены, они не знают этой веры. Почему Христос здесь и говорит, на путь к язычникам не ходите, то есть еще не время для этого, и в город самарянский не входите, а идите наипаче, то есть прежде всего погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Здесь мы видим, что проповедь святых апостолов, она подтверждалась великими чудесами и знамениями, потому что тогда вера Христова только начинала распространяться, и были им сообщены чрезвычайные дары, чудотворения, исцеления, даже воскрешение мертвых. И мы знаем, что в день Святой Пятидесятницы они даже получили чрезвычайный дар от Бога – говорение на иных языках. То есть они приходили к разным народам и проповедовали на их языке, хотя сами не учили этого языка, но как Дух Святой давал им провещевать, они свидетельствовали на разных языках, наречиях и диалектах. Далее Христос выдвигает некое условие, что проповедь Евангелия – это очень важное дело, а это значит, ничто не должно отвлекать служителей Христа от этой проповеди. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». То есть Христос говорит, что они будут кормиться, питаться от своего благовествования. А никаких запасов они не должны иметь при себе. Именно по мере того, как они будут благовествовать Святое Евангелие, Господь через других верующих людей позаботится и о них самих. И сохранилась книга, она называется «Учение святых апостолов Дидахи», в которой содержится устав поведения апостола, истинного апостола Иисуса Христа, который должен отличать апостола от лжеапостола. И там сказано, если апостол пришел в какую-то местность и пробыл там больше 3 дней, он уже не апостол, он лжеапостол. То есть они не имели права задерживаться в одном месте больше 3 дней. Они должны были переходить из одного города в другой, из одного села в другое село, чтобы как можно большее количество людей огласить проповедям Святого Евангелия. А Господь, конечно, позаботится о их пропитании. Далее. «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин». Вот здесь говорится о том, что не надо проповедовать всем подряд, как некоторые с таким посткомсомольским энтузиазмом бегают по нашим городам, с таким сектантским духом, и они вот пытаются всем навязывать веру, но мы знаем, что нельзя метать бисер перед свиньями. А здесь Христос прямо говорит: наведывайте, кто в нем достоин, то есть выясняйте, и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому всему. То есть они были служители мира Божия. Что значит мир дому всему? В результате грехопадения род человеческий оказался во враждебных отношениях с Богом. И символом этих враждебных отношений оказался херувим с огненным обращающимся мечом, который был поставлен, чтобы заграждать людям путь для их возможного возвращения в рай. Но когда Христос умирает на кресте, как объясняет Златоуст, в тот самый момент, когда копьем ударили ему под ребро, движение вот этого меча приостановилось, а из ребра вытекает кровь и вода. Кровь – символ таинства Евхаристии, вода – символ таинства крещения. То есть, когда люди входят в церковь, они обретают мир с Богом. В таинстве крещения они становятся чадами Божьими, а через таинство причастия они уподобляются самому Сыну Божию по благодати. Поэтому Евангелие – это благая или радостная весть о том, что враждебные отношения с Богом прекращаются, потому что Сын Божий своими страданиями примиряет нас с Богом Отцом. И Христос по воскресении из мертвых дверями затворенными приходит к апостолам и говорит: «Мир вам», то есть теперь мир. «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему. И если дом будет достоин», опять говорится здесь о достоинстве тех, к кому мы приходим, «то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратиться. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Почему Христос так говорит? А в другом случае он говорит прямо: если бы в Содоме и Гоморре были явлены чудеса, которые Христос сотворил в иудейских разных городах, в том же Капернауме, то они бы покаялись. Но ожесточение некоторых людей в те времена были такие сильные, что даже чудеса Христовы, сверхъестественные, они объясняли тем, они говорили: он силой Вельзевула творит эти чудеса. И далее мы читаем об участи апостолов. Апостол – это человек, который совершает посольство Божие в этом мире. Каждый проповедник Евангелия, он совершает свой апостолат, а апостолат – это посольство Божие в этом мире. А кто такой посол? Любой посол – это полномочный представитель своего царя. Так и проповедник Евангелия. Он действует не от себя, он свидетельствует о Царстве Божьем, о Евангелии Царствия, провозглашает теократические принципы. Но участь апостола в этом мире, она сложная. Если о праведных людях сказано, что даже желающий жить благочестиво будет гоним, то здесь благочестие веры апостолов не могло не вызвать отторжение со стороны греховного мира. Поэтому далее Христос говорит: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». что значит мудры, как змеи, сохраняйте свою веру, уходите в сторону от возможных гонений, преследований, не провоцируйте их искусственным путем на себя. Не приняли в одном городе, идите в другой город. Не приняли в одном доме, идите в другой дом. И просты, как голуби. То есть воспринимайте все просто. Это вам поручение от Бога. Не ищите какой-то привилегии в этом апостольском служении. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить о вас». О последних временах на Елеонской горе Сын Божий сказал, что гонения против христиан очень усилятся, и христиане будут ненавидимы всеми за имя Христово. Я помню, когда в советские времена, еще подростком, я читал эти слова из Евангелия, я даже в советское время не видел такого неприязненного отношения к христианам, как в наше современное время, в начале 21 века. Мы видим, что творится по всему миру. На Ближнем Востоке обезглавливают христиан. В цивилизованной, так называемой цивилизованной Европе дискредитация веры, священнослужителей, рядовых верующих, мощный прессинг идет, информационное киллерство против служителей Христа. То есть тьма агрессии антихристианская, она усиливается и усиливается в этом мире. Так что даже патриарх Кирилл однажды на проповеди сказал, вот та тьма безнравственного отношения к вере, которая распространяется в мире, она может даже ускорить воцарение антихриста. И апостолы, каждый из них в той или иной степени взошли на свою Голгофу. Что мы знаем об этом? Апостол Андрей был распят на кресте. Он сказал, что он недостоин быть распят как учитель, и его распяли с раскинутыми руками и с раскинутыми ногами. Апостол Петр был распят по той же причине на перевернутом кресте, вниз головой, потому что считал себя быть недостойным, распят как его учитель. Казнь произошла в 64 году. Во время гонения императора Нерона, по другому сведению, в 67 или в 68 году. Только Иоанн Богослов умирает своей смертью, но он подвергался тяжелым гонениям, был сослан на остров Патмос, где ему и было видение апокалипсиса. Иаков Замедеев был убит по приказу иудейского царя Ирода Агриппы. Апостол Филипп, его обезглавили, по другой версии, распяли вниз головой по приказу проконсула римского императора. Варфоломей, апостол Варфоломей, распяли вниз головой, но он продолжал свою проповедь. Тогда его сняли с креста и содрали с него кожу, после чего его обезглавили. Апостол Матфей был замучен около 60-го года. Апостол Фома считает, что он принял мученическую смерть, когда совершал миссию в Индии. Во время молитвы он был умерщвлен стрелою из лука. Иаков Алфеев, о его смерти и погребении существует несколько версий. Одна, он был побит камнями иудеями, другая, принял мученическую смерть на кресте. Иуда Фадей умер мученической смерти в Армении во второй половине первого века. Симон Канонит был заживо распилен пилою. Апостол Павел, как римский гражданин, был подвергнут обезглавливанию, потому что тогда это считалось привилегированной казнью. Ей подвергали только римских граждан. Итак, мы видим, что действительно Христос послал своих апостолов как овец среди волков. «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас», то есть, когда вы окажетесь перед лицом гонителей. То есть, Дух Святой будет укреплять мучеников, совершающих свой апостолат до конца. И далее. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». И действительно, мы знаем, что святую великомученицу Варвару казнил, обезглавил ее собственный отец. «И будете ненавидимы всеми за имя мое», то же, что Христос сказал и на Елеонской горе, «претерпевший же до конца спасется». Собственно говоря, нам, христианам, надо перед лицом гонений, которые усиливаются, запастись терпением, потому что самые тяжелые гонения, они впереди. В книге пророка Даниила сказано, что наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди. Но, как я уже сказал, мы не можем провоцировать на себя гонения, поэтому Христос далее говорит: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Здесь речь идет о том, что явление Христа во славе – это верою вселиться Христу в сердца ваши, когда Дух Святой, Дух Христов сошел на апостолов в день Пятидесятницы, и потом они с большей силой при знамениях и чудесах от Духа Святаго совершали свое служение. Далее Христос говорит о том, как соотносятся такие понятия, как учитель и ученик в жизни верующего человека. Он учит, ученик не выше учителя. То есть никто из нас никогда не станет таким же, как Христос или как святые апостолы. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его». То есть, как бы, если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Если Христос терпел, апостолы, наши учителя терпели, то и мы должны стараться уподобляться им, насколько это возможно. И при этом надо помнить, когда будут самые тяжелые испытания, Бог все-таки не пошлет людям сил сверх их возможностей перетерпеть, и в самих испытаниях Он пошлет нам и некое облегчение. И мы знаем, что даже во дни Антихриста Божественная Евхаристия будет совершаться, и трехчинное священство православное будет сохраняться, истинный епископат, истинный пресвитериат, истинный деканат. Сам Христос сказал о святом причастии: «Сие творите в мое воспоминание, пока я не приду». И, кстати, один из признаков, вот, что гонения будут последние, самые ужасные, перед этими последними гонениями будет открытая проповедь Евангелия. На Елеонской горе Христос говорит: «И проповедано будет Евангелие Царствия по всей вселенной, и тогда придет конец». Сейчас, благодаря средствам коммуникации и через интернет, и через радио, и через телевидение, проповедь Евангелия уже неоднократно огласила всю планету. Возможно, это как раз признак того, что те гонения, которые сейчас разворачиваются на фоне этой последней евангелизации, это могут быть последние гонения, которые очень усилятся при воцарении Антихриста. И далее Христос настаивает на том, что, несмотря ни на какие трудности, мы не должны все-таки скрывать свою веру. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. О чем здесь Христос говорит? Он говорит здесь о том, что мучение – это та неизбежность, которая ожидает человека, который только желает жить благочестиво. Но нам, прежде всего, надо бояться не этих мучений, а Христос говорит, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Кого же мы должны бояться? Христа. Только Христос может кого-то отправить в гиену, а кого-то отправить в рай. И в день суда он так и будет действовать. Одним он скажет, войдите благословенный в покой мой, а другим скажет, идите проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелу его. То есть, только страх Божий мы можем иметь, но не страх перед гонителями, мучителями, как святитель Василий Великий писал, «Я настолько стар и настолько болен, что, может быть, только первый удар я ощущу во время гонений, а потом все, моя душа отлетит Господу». Далее Христос предлагает некий пример. Не две ли малые птицы продаются за осарий? Осарий – это мелкая монета. И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Конечно же, Господь будет особым образом промышлять о верующих в Него, особенно в дни гонений. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным, а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». То есть мы не скрываем свою веру, мы не стыдимся своей веры, но в то же время мы всем подряд ее не предлагаем, а узнаем, кто достоин, как мы здесь прочитали, приходим в дом к этим людям, если они достойны, они принимают наше свидетельство. И далее Христос говорит о том, что будут сложности в мире. Вот проповедь Евангелия, которая несет как бы мир между людьми и Богом, со стороны сил зла она вызовет колоссальную агрессию. Поэтому он далее произносит, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, невестку со свекровью ее и враги человеку домашние его». В каком смысле? Когда проповедь Евангелия доходит до сердца людей, одни принимают это слово, другие не принимают. И вот это некий такой водораздел, и люди становятся врагами друг друга. Казалось бы, христиане – это те, которые начинают вести более нравственный образ жизни, которые оставляют прежний греховный образ жизни. Но именно за это их начинают ненавидеть. Потому что своим благочестием они бросают вызов тем, которые возлюбили грех более чем истину. Как Христос и говорит, вы не идете ко мне, потому что я свет, а вы во тьме ходите, а во свете обнаружатся ваши злые дела. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою, то есть жизнь свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Неужели мы не должны любить наших родителей, наших близких? Конечно, должны, и даже в Библии сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Но христианин – это тот человек, который выстраивает правильную иерархию ценностей. И на первом месте всегда Христос, как глава церкви, как тот, который управляет нами, как царь царей. И подчинение ему как раз и обеспечивает подлинное благо нашим семьям, нашим домашним. Равно как и мятеж против Христа не приносит мир в человеческие семьи. Посмотрите на современную Западную Европу, которая выдавливает христианство историческое со своей территории, а хаоса, преступлений, злобы становится там все больше и больше. Здесь очень важный момент. Христос говорит, что нельзя идти за ним и не брать своего креста. Крест – это те трудности, которые мы имеем в жизни, но если мы их получаем, следуя за Христом, мы их должны принимать как из рук Божьих. То есть, например, человек-христианин заболел, а он христианин, и даже волосы на голове его сочтены, как мы прочитали. И он говорит, обращаясь к Богу: «Господи, ты дал мне эту болезнь». И христианин не спрашивает: «Почему? За что?» Он спрашивает: «Господи, а для чего?» Бог всегда ищет для нас благо. Если он нам посылает какие-то трудности, он не имеет целью нас проэкзаменовать, тем более искусить. Есть только одна цель – усовершенствовать нас в этих гонениях, трудностях, скорбях, чтобы как золото огнем очищенное, без всяких примесей, сверкало бы своей царственной чистотою. «Кто принимает вас, – далее говорит Христос, – принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня, то есть Бога Отца. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведнику». Чему нас могут научить эти слова Христа? Мы должны принимать епископа как епископа, пресвитера как пресвитера, диакона как диакона, православного христианина как православного христианина. А если мы начинаем вести суд: этот слишком худой, этот слишком толстый, этот гундивый, говорит как-то не очень красиво, а этот очень так все хорошо изъясняет. Не надо иметь вот такую оценку лицеприятную того или иного человека. Почему некоторым не везет с пастырями и наставниками? Потому что, как на рынке человек выбирает для себя арбуз, простукивает его, осматривает его. Нельзя так же относиться к пастырю. Подойди к любому священнику, как к священнику, и получишь награду священника, то есть то, что священник должен тебе дать. Поэтому здесь и сказано: принимать пророка надо во имя пророка, и праведника во имя праведника, и получишь награду праведника. И далее: и кто напоит одного из малых сих, то есть из учеников Иисуса Христа, малыми он называет апостолов, потому что тогда община была очень маленькая, только чашей холодной воды во имя ученика, то есть потому что он ученик Христа, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. То есть все то доброе, которое мы делаем по отношению к тем, которые совершают свой апостолат, это добро вернется к нам. Как сказано, что надо поддерживать служителей церкви, особенно тех, которые подвязаются в проповеди Слова Божия. И когда мы молимся за наш епископат, пресвитериат, деканат, это очень разумное решение, потому что действительно Христос послал их в этот мир, как овец среди волков. И в наше время, в тяжелые эти последние времена, действительно быть священником – это значит взять крест и идти на Голгофу под осмеяние толпы и под человеческое оплевание. Но избравшие Христа могут ли поступить иначе?